Я отправился в свой клуб «Дикарь», но по дороге остановился у парапета «Адельфи Террас» и в раздумье долго смотрел вниз на темную, подернутую радужными масляными разводами реку. На свежем воздухе мне всегда приходят в голову здравые, ясные мысли. Я вынул лист бумаги с перечнем всех подвигов профессора Челленджера и пробежал его при свете уличного фонаря. И тут на меня нашло вдохновение, иначе это никак не назовешь. Судя по всему, что я уже узнал об этом сварливом профессоре, было ясно — репортеру к нему не пробиться. Но скандалы, дважды упоминавшиеся в его краткой биографии, говорили о том, что он фанатик науки. Так вот, нельзя ли сыграть на этой его слабости? Попробуем. Я вошел в клуб. Было начало 12-го, и в гостиной уже толпился народ, хотя до полного сбора было еще далеко. В кресле у камина сидел какой-то высокий, худой человек. Он повернулся ко мне лицом в ту минуту, когда я пододвинул свое кресло ближе к огню. О такой встрече я мог только мечтать. Это был сотрудник журнала «Природа», тощий, весь высохший Тарп Генри, добрейшее существо в мире. Я немедленно приступил к делу. «Что вы знаете о профессоре Челленджере?» «О Челленджере?» Тарп недовольно нахмурился. «Челленджер — это тот самый человек, который рассказывал всякие небылицы о своей поездке в Южную Америку».
«Какие небылицы?»
«Да он будто бы открыл там каких-то диковинных животных. В общем, невероятная чушь. В дальнейшем его, кажется, заставили отречься от своих слов. Во всяком случае, он замолчал. Последняя его попытка — интервью, данное Рейтеру. Но оно вызвало такую бурю, что он сразу понял — дело плохо. Вся эта история носит скандальный характер. Кое-кто принял его рассказы всерьез, но вскоре он и этих немногочисленных защитников оттолкнул от себя».
«Каким образом?»
«Своей невероятной грубостью и возмутительным поведением. Бедняга Уэдли из зоологического института тоже нарвался на неприятность. Послал ему письмо такого содержания: «Президент зоологического института выражает свое уважение профессору Челленджеру и сочтет за любезность с его стороны, если он окажет институту честь присутствовать на его очередном заседании». Ответ был совершенно нецензурный.
«Да не может быть!»
В сильно смягченном виде он звучит так: «Профессор Челленджер выражает свое уважение президенту зоологического института и сочтет за любезность с его стороны, если он провалится ко всем чертям».
«Господи боже!»
«Да, то же самое, должно быть, сказал и старик Уэдли. Я помню его вопль на заседании: «За 50 лет общения с деятелями науки!» Старик совершенно потерял почву под ногами.
«Ну, а что еще вы мне расскажете об этом Челленджере?»
«Да ведь я, как вам известно, бактериолог. Живу в мире, который виден в микроскоп, дающий увеличение в 900 раз. А то, что открывается невооруженному глазу, меня мало интересует. Я стою на страже у самых пределов познаваемого. И когда мне приходится покидать свой кабинет и сталкиваться с людьми, существами неуклюжими и грубыми, это всегда выводит меня из равновесия. Я человек сторонний, мне не до сплетен, но, тем не менее, кое-что из пересудов о Челленджере дошло и до меня, ибо он не из тех людей, от которых можно просто-напросто отмахнуться. Челленджер — умница. Это сгусток человеческой силы и жизнеспособности, но в то же время он оголтелый фанатик и к тому же не стесняется в средствах для достижения своих целей. Этот человек дошел до того, что ссылается на какие-то фотографии, явно фальсифицированные, утверждая, будто они привезены из Южной Америки».
«Вы назвали его фанатиком. В чем же его фанатизм проявляется?»
«Да в чем угодно. Последняя его выходка — нападки на теорию эволюции Вейсмана. Говорят, что в Вене он устроил грандиозный скандал по этому поводу».
«Вы не можете рассказать поподробнее, в чем тут дело?»
«Нет, сейчас не могу, но у нас в редакции есть переводы протоколов Венского конгресса. Если хотите ознакомиться, пойдемте, я покажу их вам».
«Это было бы очень кстати. Мне поручено взять интервью этого субъекта, так вот надо подобрать к нему какой-то ключ. Большое вам спасибо за помощь. Если еще не поздно, то пойдемте». Полчаса спустя я сидел в редакции журнала, а передо мной лежал объемистый том, открытый на странице «Вейсман против Дарвина», с подзаголовком «Бурные протесты в Вене, оживленные прения». Мои научные познания не отличаются фундаментальностью, поэтому я не мог вникнуть в самую суть спора. Тем не менее, мне сразу стало ясно, что английский профессор ввел его в крайне резкой форме, чем сильно разгневал своих континентальных коллег. Я обратил внимание на первые же три пометки в скобках. Протестующие возгласы с мест, шум в зале, общее возмущение. Остальная часть отчета была для меня настоящей китайской грамотой. Я до такой степени мало разбирался в вопросах зоологии, что ничего не понял. «Вы хоть бы перевели мне это на человеческий язык!» — жалобно взмолился я, обращаясь к своему коллеге. «Да это и есть перевод».
«Тогда я лучше обращусь к оригиналу».
«Действительно, непосвященному трудно понять, в чем тут дело.
Мне бы только извлечь из всей этой абракадабры одну единственную осмысленную фразу, которая заключала бы в себе какое-то определенное содержание. А, вот это, кажется, подойдет. Я даже почти понимаю ее. Сейчас перепишем. Пусть она послужит связующим звеном между мной и вашим грозным профессором».
«Больше от меня ничего не потребуется».
«Нет-нет, подождите. Я хочу обратиться к нему с письмом. Если вы разрешите написать его здесь и воспользоваться вашим адресом, это придаст более внушительный тон моему посланию».
«Тогда этот субъект немедленно нагрянет сюда со скандалом и переломает нам всю мебель».
«Нет, что вы, письмо я вам покажу. Уверяю вас, там не будет ничего оскорбительного».
«Ну что ж, садитесь за мой стол. Бумагу найдете вот здесь. И прежде чем отсылать письмо, дайте его мне на цензуру».
Мне пришлось порядочно потрудиться, но в конце концов результаты получились неплохие. Гордый своим произведением, я прочел его вслух скептически настроенному бактериологу.
«Глубокоуважаемый профессор Челленджер, будучи скромным естествоиспытателем, я с глубочайшим интересом следил за теми предположениями, которые вы высказывали по поводу противоречий между теориями Дарвина и Вейсмана. Недавно мне представилась возможность освежить в памяти ваше...»
«Бессовестный лгун», — пробормотал Тарп Генри.
«Ваше блестящее выступление на Венском конгрессе. Этот предельно четкий по изложенным в нем мыслям доклад следует считать последним словом науки в области естествознания. Однако там есть одно место, а именно, я категорически возражаю против неприемлемого и сверхдогматического утверждения, будто каждый обособленный индивид есть микрокосм, обладающий исторически сложившимся строением организма, вырабатывавшимся постепенно в течение многих поколений. Не считаете ли вы нужным в связи с последними изысканиями в этой области внести некоторые поправки в свою точку зрения? Нет ли в ней некоторой натяжки? Не откажите в любезности принять меня, так как мне крайне важно разрешить этот вопрос, а некоторые возникшие у меня мысли можно развить только в личной беседе. С вашего позволения, я буду иметь честь посетить вас послезавтра, в среду, в 11:00 утра. Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой, уважающий вас Эдуард де Мелоун».
«Ну как?» — торжествующе спросил я.
«Что ж, если ваша совесть не протестует,
она меня никогда не подводила».
«Ну а что вы собираетесь делать дальше?»
«Пойду к нему. Мне бы только пробраться в его кабинет, а там я соображу, как надо действовать. Может быть, даже придется чистосердечно во всем покаяться. Если в нем есть спортивная жилка, я ему только угожу этим».
«Угодите? Берегитесь, как бы он в вас сам не угодил чем-нибудь тяжелым. Советую вам облачиться в кольчугу или американский футбольный костюм. Ну, всего хорошего. Ответ будет ждать вас здесь в среду утром, если только он соблаговолит ответить. Это свирепый, опасный субъект, предмет всеобщей неприязни и посмешище для студентов, поскольку они не боятся дразнить его.
для вас, пожалуй, было бы лучше, если б вы никогда и не слыхали о нем».